И я вас категорически приветствую, Андрей.
Здравствуй, Дима.
Как ты?
Слушай, я очень хорошо. У нас сейчас такой прекрасный период, на самом деле, потому что мы в съемках. Это самое приятное время кинопроизводства.
Что уже сделали?
Ну, во-первых, я хочу извиниться перед там своими, в том числе там зрителями и теми, кто нас поддерживает, за то, что я очень давно не выходил как бы вот в эфир, что называется, и не рассказывал о наших делах. Во-первых, потому что действительно было очень мало времени, но на самом деле еще немножечко у нас теперь есть Аня Шевцова, наш второй режиссер, которая делает массу всяких роликов и ведет, можно сказать, летопись фильма. И она немножко меня, как сказать, расхолодила, потому что я знаю, что кто-то рассказывает о том, как идут дела, кто-то все время делает какие-то видео с площадки.
А ты в другой раз.
А я как бы, ну, типа, вроде как информация есть, и можно как бы... Вот, и время идет, и я никак не выйду, и не расскажу подробно о том, как дела. И таким образом людям, которые за нами следят, им приходится откуда-то брать информацию из Анькиных рассказов. Там, вот. Здорово, что это есть вообще. Эти ролики, на мой взгляд, бесценны, потому что это реально летопись того, что мы делаем. Но я так подробно не рассказывал. А на самом деле рассказать хотелось уже очень давно, потому что Оренбург, в котором мы были аж на зимой, в феврале месяце, это было, конечно, масса впечатлений. Это была, с одной стороны, удивительная экспедиция, с другой стороны, невероятно тяжелая, потому что произошло... Ну как, я говорил, что мы поехали в Оренбург за солнцем. То есть, мы хотели найти место, это очень далеко, там,
да, понятно. Очень.
2500 километров. Нам хотелось найти место, где будет много солнца и будет, ну, стабильная зима. Потому что, ну, наша задача – снимать на солнце. И в итоге мы попали... Ну, мы не могли выехать раньше, к сожалению. Может быть, если бы мы были готовы только к февралю. Вот. Но оказалось, что февраль, вообще, так сказать, мнения разошлись. То некоторые местные нам говорили, что у них аномальная погода. Некоторые говорили, ну, что ж, приехали в феврале, вам нужно было приезжать там в декабре. Не знаю, кому верить. По-моему, погода была аномальная, потому что началось все с того, что там в первые же дни начало таять, с обложенной облачностью небо. В общем, кошмар, невозможно снимать. Потом через какое-то время ненадолго вышло солнце, вроде все подморозило, но тем не менее снега как такового очень мало. Потом начались снежные бураны, причем эти бураны часто происходили, и там пару раз с трудом выезжали с площадки ребята вообще, а в последний день так просто выехать не смогли, а тут доставало МЧС. В общем, честно сказать, это было круто просто. И у нас было очень большое количество отмен из-за погоды. И это тоже было драматично, во-первых, потому что, ну, во-первых, это деньги, потому что мы просто живем, и мы ничего не снимаем. Живет огромная группа, там порядка 70 человек группа, мы просто проедаем как бы деньги. А кроме того, ползут актерские графики, потому что вот мы планировали снимать актера сейчас, и у него там 2 дня, допустим, свободных, и тут он, значит, мы говорим, что мы не можем снимать, соответственно, у него даты переносятся на какие-то, которые, ну, в общем...
Опасно с природой.
Очень опасно. Я на самом деле настолько опасно, что так волей-неволей, знаешь, думаешь, все-таки, знаешь, как Питер Джексон там на зеленке снимает у себя, и думаешь, может, он прав, знаешь.
Что-то в этом есть.
Что-то в этом есть. Вот. Опасно было очень. Но, тем не менее, сложилось все как-то, в какой-то момент стало складываться. Мы стали снимать плотнее, чем там планировали. В общем, но в итоге мы... Почти весь материал, который задумали, почти весь сняли, за небольшим исключением. Материал получился хороший, и мы, в общем, удовлетворенные, слава тебе, Господи, уехали, отсняв вот эту вот зимнюю натуру. И, конечно, это гора с плеч, потому что натура сама по себе вещь капризная очень, а зимняя натура – это вообще... И это очень круто, что эта экспедиция получилась, что на нее были деньги, и что, в общем, все это состоялось. Потому что я накануне очень переживал. Естественно, как это всегда бывает в больших проектах, все в последний момент только получается. То есть, там и строительство самолетов, и строительство декораций, тесты, которые надо успеть провести. Масса всего, что, в общем, надо сделать обязательно перед съемкой. И все это вот заранее начинаешь, но все равно это все уплотняется в конце, такой кранч. Все срослось. В общем, все срослось, и получилась очень хорошая экспедиция. И на самом деле ребята, которые с нами были, сказали, что ну это... Тут как бы одновременно чувство эйфории, что все получилось, и с другой стороны такое чувство, что ну реально мы побывали в очень суровом месте. Потому что, конечно, ветер, сильный ветер и мороз, это мороз, это бог-то с ним.
Угу.
Но ветер, ну переживем, хотя это хуже. Но ветер и мороз, это...
20 на 20, это прекрасно.
Это,
да.
Это прям вообще, то есть как бы вот. Вот, тем не менее, это значит завершилось. И вот мы приехали в Петербург, все, фу, слава богу, значит, отснят блок. Надо двигаться дальше. И надо двигаться быстро, потому что нам нужно обязательно, значит, готовить летнюю натуру. И самое интересное, что нам нужно было готовить весеннюю натуру, потому что у нас есть зимний блок, летний блок. В принципе, степи, по большому счету, они вот сразу, как только сходит снег, это старая трава. А потом, когда солнце уже поднимается, там через какое-то время поднимается зеленая трава, и в Оренбурге, например, цветут тюльпаны, кстати, очень красиво. И вообще там такое цветение. Но это короткая пора, очень весенняя. А потом наступает лето, когда трава снова выгорает. И, в принципе, оренбургские степи ранней весной и оренбургские степи там уже в середине лета, они очень похожи, потому что это такая выжженная такая земля. Ну, они, конечно, отличаются, наверное, но в принципе похожи. Поэтому вот... И надо было застать вот этот вот кусок весенней натуры. Более того, поскольку это на самом-то деле событие у нас происходит вообще-то не в Оренбурге, а вообще-то это юг России, то у нас была идея снять вот эту вот весеннюю натуру в Крыму. Потому что Крым и крымские в том числе степи, они очень красиво цветут. И было бы здорово, конечно, если бы получилось бы этот кусочек там заснять. Это был такой отчаянный план. Мы хотели сделать маленькую экспедицию, как можно меньшего размера, выехать ненадолго в Крым и отснять те сцены, которые нам необходимы на весенней натуре.
И сколько получается маленькая экспедиция? Сколько машин, сколько человек?
Вот. Во-первых, сейчас расскажу. Это очень интересно. Во-первых, первое, что хочу сказать, что у нас это получилось. И вот я буквально несколько дней как приехал из крымской экспедиции, нам удалось все снять.
Я уж подумал, неужто в Оренбурге зимой так загорел?
Да, да. У меня, правда, крестьянский загар, на самом деле. Не
офицерский.
Да. Вот, и загорел только лицо и руки. Но, тем не менее, мы провели там, значит, на солнце вот неделю практически. И все получилось снять. Что такое маленькая экспедиция, значит?
По минимуму.
Вот по минимуму, да.
На минималку.
Как бы, да, я как бы хотел, чтобы это было 10 человек. Нет. На самом деле маленькая экспедиция – это все равно довольно большая группа людей. Потому что кинопроизводство, оно делается цехами, что называется. То есть, есть цех гримерный, есть цех костюмов, есть цех реквизита, есть операторская группа, есть режиссерская группа, есть административная группа. Все это цеха. И каждый этот цех, он выполняет свою задачу. И причем эта задача зачастую очень плотная. То есть, как бы невозможно эти обязанности нельзя свалить на одного человека. Тогда будут сбои. Тогда просто человек что-нибудь забудет. Это невозможно, потому что съемочный блок, съемочная смена, сама по себе съемка, это очень дорого и очень тревожно. Потому что еще, кроме всего прочего, в съемках кино есть такое понятие, как тайминг. То есть, когда мы планируем, что мы какой-то набор кадров, сцену или сцен снимаем в какой-то определенный день, ну, грубо говоря, мы говорим, что в этот день мы, допустим, снимаем, ну, допустим, там 10 кадров. Это довольно много. Ну, допустим, там 6 кадров. Почему это много? Потому что под каждый кадр требуется перестановка. Каждый кадр нужно поставить, четко понимать, что это он должен быть точно сделан по свету. Причем, если ты снимаешь на натурную эту съемку, допустим, то солнце движется. Соответственно, ты только что-то в определенный период времени, когда тот самый свет, который тебе нужен, можешь снять только в определенный период времени. Потом, когда солнце перейдет, ты можешь переставиться, встать опять так, чтобы солнце светило так, как тебе надо. И вот это вот движение тоже надо понимать, это надо учитывать. Поэтому всегда, когда мы, кстати говоря, ищем натурный объект, первое, что смотрит оператор, он смотрит, как на этом натурном объекте работает солнце, как оно, где оно проходит и в какое время, что мы можем снимать. И таким образом, каждый кадр, он заранее готовится. Мы заранее обсуждаем, как и что мы будем снимать, и что мы вообще можем в этот день снять, исходя из движения солнца в том числе. Ну и кроме того, каждый кадр делается, зачастую это несколько дублей, если сцена большая, она там требует работы актеров, то это, а если еще там какое-то движение довольно сложное, какая-то хореография там или что-то там, мало ли там, ну, сложное движение какое-нибудь, какие-то сложные перемещения, все это надо хорошо отрепетировать. Если это еще к этому добавляется что-нибудь, ну, усложнение какое-то там, например, актеры двигаются так-то и так-то вокруг какого-то объекта, приезжает какая-нибудь машина или там по задам что-то приезжает, то это еще все усложняет, все это требует подготовки. И поэтому каждый кадр, когда снимается, на него отводится довольно много времени. Ну, грубо говоря, там, например, 2 часа. Соответственно, за день ты можешь снять, вот, посчитай по свету, сколько ты можешь снять кадров. Если тебе нужен дневной свет, то там на рассвете солнце встало, оно стало белым, оно устраивает нас по свету, мы можем начинать снимать, а когда оно начинает заходить, все, мы уже, значит, снимать не можем. Или наоборот, бывает еще сложнее, когда тебе нужно закатное солнце.
Волшебный час.
Ну, да. Да, так, да, и оно там вообще как бы все очень быстро меняется. Ага. Если тебе, например, нужно, ты хочешь снять на этом закатном солнце общий план, средний план и 2 крупных плана, допустим, попробуй-ка успей. Это надо все отрепетировать. Так вот, вот с учетом всего этого нужно, чтобы всю эту съемку готовила группа людей, каждый из которых работает как часы. Угу. В итоге маленькая экспедиция, вот у нас в этот раз была минимальная экспедиция, это 35 человек, которые мы привезли с собой, ну, включая меня, там понятно, привезли с собой, и еще нам пришлось нанять группу немаленькую там рабочих и водителей, которые там тоже нас возили, в итоге получилось 50 с лишним человек всего группа. То есть, вот приехала в экспедицию 35, и еще дополнительно было нанято там целая куча народа, на самом деле. Вот это называется маленькая экспедиция. То есть, когда ты видишь караван из машин, который стоит рядом с площадкой, ты понимаешь, насколько это вообще дорогой процесс. То есть, это реально очень... Это все стоит очень больших денег. Вот. Вот, собственно говоря. Но из хорошего то, что это здорово получилось. Нам очень повезло с погодой. Погода была не просто хорошая, а было и солнце, и при этом были очень красивые облака. Мы попали прямо вот в идеальный момент цветения. В общем, круто. Получилось здорово. Сейчас вот материал мы там уже отсмотрели, который мы сняли. И можно сказать, что вот этот вот весенний блок состоялся, и это очень все круто.
Здорово.
Да. Но теперь... Теперь задача еще более масштабная. То есть на этом, естественно, все не кончается. Потому что теперь у нас летний блок, который будет большой, там порядка 12 смен, причем больших смен. То есть, да, значит, что такое 12 съемочных смен? Ну, во-первых, 12 смен нельзя снять подряд. Во-первых, это просто физически очень тяжело. А во-вторых, смены требуют подготовки.
А я все время думал, если у Спилберга там 90 дней, то он 3 месяца подряд бомбит. Нет?
Я, вот, знаешь, читал тут книгу, Миша Завхоз, наш общий друг, с тобой подарил мне, про Питера Джексона, про то, как они снимали «Властелина колец».
Есть книжка?
Да. Кстати, очень занятная. Я ее, правда, начал читать, тогда середину дочитал и отложил, потому что у меня было... Там эта книга, на самом деле, она рассказывает о том, как они там вообще, в каком они были просто пламени. И это настолько похоже на нашу жизнь,
что пожар в сумасшедшем доме.
Что я решил, что я попаду, почитаю попозже, потому что я и так там живу. Вот. Но там у них было там что-то 300 смен.
Ого. Ну, это на 3 фильма, да?
Да. Ну, у них огромный проект там был, то есть там огромное количество смен. Так вот, что такое, например, 12 смен? Тебе нужно, во-первых, повторюсь, ты не можешь снимать подряд, это понятное дело. Во-вторых, смены нужно готовить. Иногда внутри этих смен есть переезды. То есть, например, мы что-то снимаем на каком-то там в одном месте, даже если это комплексный объект, допустим. То есть, это, грубо говоря, объект, на котором несколько локаций, где мы можем снимать. Вот тут мы снимаем одно, тут другое, тут третье. То все равно, если это на расстоянии, условно говоря, километра, это все равно переезд. Вот. А иногда бывает там не километр, а там, допустим, 5 километров. Вот как мы снимали в Оренбурге, у нас была декорация деревни, и была аэродром. И между ними было, по-моему, 13 километров. Так-то, тьфу, что там 13 километров. Но на самом деле переехать туда, перевезти туда оборудование, там плейбеки, там все это, ну, в общем, целая затея. Вот. Таким образом, смены нужно готовить. Прекрасно, если есть возможность репетировать. Как бы репетиционные дни. Ну и выходные дни тоже необходимы, потому что людям просто нужно перезагрузиться, отдохнуть, да, там и прочее. Да, да. И еще есть такая вещь, я уже сегодня, по-моему, упоминал, это актерские графики. То есть, это такая штука, когда актеры не во все дни могут, особенно наши актеры, они довольно занятые люди, у них есть театральные спектакли, другие кинопроекты там и прочее, поэтому они лавируют между, на самом деле, проектами и могут только определенные даты.
И мы то есть, тоже вот так вот, чтобы выделить 2 месяца, и тут я только с вами, это никто не может, да?
Это нет.
Так не бывает.
Ну, может быть... Нет, может быть, бывает теоретически, но я не думаю. То есть, может быть, в Америке, там, где есть система звезд, и там, где они действительно огромные, огромные по деньгам контракты, там так, наверное, есть. И это было бы, конечно, очень здорово, если бы ты мог бы взять артиста, погрузить его в проект, ему не надо было бы думать ни о чем другом. Ну, я боюсь, как бы сказать, оказаться некомпетентным, но мне кажется, это очень редко бывает у нас, может быть.
И не только у нас. Я так подозреваю.
Ну, я не знаю.
Ну, говорят,
может быть, и бывает.
Говорят, что этих самых мегазвезд, их там меньше 5% всегда, а все остальные, они вынуждены бегать,
да,
строить.
Да, ну, понятное дело, да, конечно. Потому что, вообще говоря, востребованные артисты, они довольно много, они просто весьма немало зарабатывают.
Да.
Они, съемочные смены стоят очень дорого, и они, конечно, зарабатывают... Это как бы их профессия, они много зарабатывают.
У меня есть знакомые актеры, актрисы дубляжа. Я только пот утираю, когда слушаю, как работают, в каких объемах и в каких количествах дубляжа. Не выступление на сцене, это вообще туши свет.
Да.
То есть все эти иллюзии относительно каких-то немыслимых миллионов долларов, но это у Тома Круза миллионы долларов, а у нормальных людей зарплата.
Зарплата, да.
Каждый хочет заработать.
Так вот. Я про актерские графики упомянул к тому, что вот в календарном плане съемок учитывается все: и выходные дни, репетиционные дни, подготовки, переезды и актерские графики. Поэтому, если ты хочешь отснять, вот как вот в нашем случае, вот 12 там смен, которые мы сейчас собираемся отснять, летнего блока, они занимают почти месяц. А, ну еще, конечно, необходимая вещь – это резервные дни, потому что на самом деле все, что угодно может произойти. Погода испортилась, мы останавливаемся. Ждем погоды, и там как бы вот тут будет там что-то меняться. И резервные дни, они и актерам закладываются тоже, чтобы было на всякий случай, там было как-то немножко подвинуться. И таким образом, это значит, что экспедиция для того, чтобы снять 12 смен, это экспедиция, которая занимает месяц. И на этот месяц нужно большой группой, полноценной, уехать далеко куда-то, там всех людей поселить, всех людей кормить. 3 раза в день и платить аренды, платить все на свете. В общем, вот такая вот история. И это, конечно, любой кинопроект требует больших очень денег. Вот у нас сейчас как бы ситуация как раз, когда мы практически, так сказать, истратили ресурсы, которые у нас сейчас были. И сейчас вот кусок, который нам нужно доснимать, он требует очень серьезных денег, с которыми у нас непростая ситуация. И вот сейчас я занимаюсь поиском этих денег. Такая сложная, на самом деле, история.
Зрители по-прежнему могут помочь.
Да, это, кстати, помощь зрителей, конечно, была бы крайне сейчас необходима, потому что это как бы то, что могло бы нам очень сильно помогать. И помочь сейчас, в частности, потому что деньги...
Никогда лишними не
бывает. Ну, это просто сейчас тяжелый момент. На самом деле, наши жертвователи, которые до сих пор нам помогали и помогают, они... это колоссальная помощь. Этим наш проект очень сильно отличается от любого проекта, потому что у нас есть все время подпитка. Хотя этот поток, он небольшой по масштабам кино. Но на самом деле, это такая... Карбоновая нить такая, которая нам очень часто очень сильно помогает.
Все, кто хочет помогать, линк под роликом. Смело закидываем деньги.
Да, это была бы очень большая помощь, потому что сейчас такая необходимость есть действительно. Вот. Ну, вот как бы вкратце о том, как сейчас обстоят дела.
Народ задает вопрос. Кино у тебя про что? Про подвиг или про предателей?
Да, я так понимаю, ты задаешь, потому что есть некий тренд, некий тренд того, что сейчас вообще происходит в кино, и как вообще наши современные как бы кинорежиссеры, киносценаристы, как они вообще себе представляют историю войны, и вообще фильмы, исторические фильмы про вот этот период. И что удивительно, действительно, я удивляюсь этому, вот как-то советское кино, войне. Там тоже рассказывали про предательство. По-моему, почти в каждом фильме обязательно как-то этой темы касались. Но это всегда была история подвига. Потому что это то, на что, как мне кажется, поколение, дети, которые смотрят это кино, то есть это то, что воспитывает поколение, то есть то, на что можно опереться. Вообще, с моей точки зрения, воспитание поколения – это, в общем-то, пример. Это пример, тебе дается некая модель поведения, и это прямой ответ на вопрос, как мне себя вести, когда сложится вот какая-то тяжелая ситуация. Вообще всегда. Поэтому с моей, опять же, как мне видится, фильмы «Великая Отечественная война» – это история огромного количества подвигов. Потому что она нас привела к победе. По-другому и быть не может. И это можно бесконечно много рассказывать. И можно рассказывать крупными мазками там, про какие-то огромные операции, которые там удачно завершились. А можно рассказывать про какие-то локальные события, про отдельных личностей, которых были на самом деле сотни тысяч людей, которые проявили себя как герои. И все это, лично мне, вот память об этом, она дает силы. Когда я обращаюсь к истории там, своих предков, меня всегда почему-то больше всего волнует это именно вот поведение этих людей, образы этих людей, какая-то их нравственная чистота какая-то и... То, что, собственно говоря, делает их героями, и то, почему они вообще отпечатываются в моей личной памяти. То есть, в моей личной памяти главное место занимают именно вот личности, масштабы личности этих людей, их какая-то вот нравственная целостность. Ну, и поскольку меня волнует это, об этом я и снимаю, по сути дела. То есть, это то, о чем я хочу говорить. Мне интересны эти люди, я хочу о них рассказывать. Я хочу, чтобы вот их образы существовали. Тут же, понимаешь, какая еще штука интересная. Вот есть такая дискуссия, бесконечная дискуссия о том, каким вообще должно быть кино. У меня на этот счет особое мнение. Я просто считаю, что кино – это очень серьезная вещь. Я не помню, говорил я у тебя ли это, или, может быть, когда-то там говорил. С моей точки зрения, кино – это вообще не шутка. Это, знаешь, это такое окно, которое у создателя кино есть право открыть. Или, наоборот, не открывать. Он этим руководит. И за этим окном как бы некий мир, который он видит. И знаешь, там может быть просто, там, знаешь, когда человек открывает окно и впускает тебе рой ядовитых пчел в твою комнату, где ты сидишь, и говорит, ну, там же так устроен мир, поэтому на-ка вот... Знаешь, мне, честно, кажется, это не надо. И мне не нужно такое кино. Вот я не понимаю, зачем это делается, если честно. Потому что вот это... Я не вижу, как это делает мир лучше. Вот такая метафора. Детские мои воспоминания о кино – это почти всегда ты выходишь из кинотеатра. Ну, мы же смотрели как бы детские фильмы. Ну, про кого бы мы ни смотрели? Про ковбоев там и индейцев, там, про пиратов, там, я не знаю, там какие-то французские там, фильмы, там, комедии с Бельмондо там, или что-то там. Но я помню, что ты выходишь из кинотеатра, у тебя тебе жить хочется.
Жизнеутверждающе.
Да, типа, да. Как бы это чувство, как бы кино тебе на какое-то время, шлейф этот делает тебя лучше. Вот, как бы, это вот, вот это, мне кажется, самая главная миссия кино.
Вы же в кого-то играете, в конце концов.
Совершенно верно.
Дети, да. Вот.
И вот для меня, мне страшно не хватает этого. Страшно не хватает. И я хочу такое кино. И я хочу его делать, чтобы оно было.
Это вот ты знаешь, вот сейчас у меня женщина все время в телевизоре смотрит, я мимо, когда там на прием пищи или еще куда хожу, вот, ну, в основном смотрит советские фильмы. Они настолько чистые, вот именно чистые. Кажется несколько наивно. Нет. А это вот хорошее кино про хороших людей. Они хорошие. Делают хорошие вещи, правильно. Тоже там кругом негодяи какие-то попадаются. Ну, так это противостояние. А как надо поступить? А что? И вот то, про что ты говоришь. А что детям показывать? Вы что детям показывать? Про мерзавцев, негодяев? Зачем? Непонятно. Это есть другой пример, что кино... Да и любое, наверное, искусство. Оно может быть как зеркало тебе показывать, а может быть, как молот, который кует реальность. Вот второе, на мой взгляд, оно как-то правильнее. Ковать надо только то, что надо.
Да, я абсолютно с тобой согласен. Хочу сказать, что по поводу вот чистых фильмов вот этих вот. Знаешь, меня что удивляет? Меня удивляет, что иногда, вот как ты говоришь, ты смотришь советское кино, как бы... Вот я смотрю производственную драму советскую. Ну, они тоже там разные, понятное дело,
конечно,
были.
Конечно, да.
Но иногда ты смотришь, и ты просто диву даешься, насколько это не вызывает недоверия. Вот, понимаешь? То есть, это так как бы искренне сыграно. Это полное ощущение, что люди, которые создавали, артисты, которые это играли, они настолько верят в то, что они говорят, что каким бы ни казались... Да нет, они вообще не кажутся пафосными, эти речи. Хотя текст-то вроде бы... прочитай его, он может показаться пафосным, но это так как-то сказано, естественно. Я просто удивляюсь иногда некоторым фильмам, вот именно вот старым советским, насколько это все выглядит естественным и очень как бы хорошим. И вообще я считаю, что создание кино, это вот кино все-таки это, по моим понятиям, это самый мощный такой инструмент вот именно искусства, потому что это, в общем-то, в огромной степени создание таких миров. Вот я не зря говорю про окно. Это как бы некий... Вот экран как окно, за ним мир. И ты вот демиург, ты можешь создавать кино, но почему не создаются миры, в которые окна, в которые хочется смотреть? Вот это меня удивляет. Вот как бы... Почему создается так много фильмов, которые ты знаешь, как будто бы у демиурга, у создателя желание такое подавить или, знаешь, там шокировать. На самом деле, огромное количество фестивального кино – это просто... Я типа, прямо тебе скажу, вот честно и откровенно. Я считаю, оно не нужно. Его просто надо...
Я много ездил по фестивалям. Это полностью с тобой согласен.
Это просто безответственно. Вот как бы... Хотя я тебе скажу, что это, опять же, это дискуссия, и огромное количество проопонировало бы мне, сказав, что ну как же, кино нужно... Почему ты считаешь, что кино должно быть разное, должно быть об этом, об этом? Но по мне так, знаешь... Это то же самое, что говорить, поступки должны быть разные, должны быть, да, плохие и хорошие.
Все в этой жизни надо попробовать. Не уверен. Посидеть в тюрьме, убить кого-нибудь, все надо попробовать.
Вот я не уверен, что глупость так. Какая-то. То есть мне кажется, что вот, не знаю, по крайней мере, на сегодняшний день, для меня лично на сегодняшний день, мне вот этих вот хороших поступков их как бы очень сильно не хватает.
Я повторюсь, оно кует реальность. Кует. Оно готовит вот таких вот людей. Кого? Оно кует, и кого оно готовит. Это какая-то, на мой взгляд, безответственность, что ли. Я даже не знаю.
И второе, что ты совершенно сказал насчет зеркала, это то, что сейчас поколение режиссеров современных, ну, это типа там плюс-минус мои ровесники, там, может быть, постарше кто-то там чуть-чуть там. В общем-то, мы все делаем кино, как бы рассказывая, в общем-то, о себе. По большому счету. И вот мы не будем с тобой перечислять фильмы, да, там никого ругать не будем, так, например. Ну, как бы. Но есть люди делают кино о себе, и вот ты можешь посмотреть, что это за кино и что это за люди. Что их волнует, что их будоражит, какие проблемы и какие вещи для них значимы, а какие для них незначимы. И к моему огромному сожалению. Вот фильмов про героев и про подвиги мне сильно не достает. Сильно не достает. Я так даже вот так вот, чтобы навскидку вот прям назвать какое-то современное наше кино, где воспевался бы подвиг, воспевались бы качества человеческие, вот так вот в чистую, где это было бы в центре истории, где это был бы основной конфликт, где это была бы, где катарсис был бы в момент совершения подвига.
Был недавно один такой фильм, 28 Панфилов.
Да ладно.
Хорошо получился, да. А чем больше времени проходит, тем лучше видно, между прочим. Когда вой немного поутих и недовольные, так сказать, в кавычках, подзаткнулись как-то, а народ все время смотрит. У нас каждое 9 мая у нас массовое обсуждение. Какой же хороший фильм. Я тебе могу даже прислать, да.
Я тут видел,
что... Который раз Полине хочется большое спасибо сказать. Шарашит так, мое почтение. Не зря домашний кинотеатр построен.
Ну, ясно. Я тебе благодарен за эти слова. На самом деле, они для всех, кто нам помогал. Потому что это такое коллективное творчество большое, и здорово вообще, что это получилось. Я, правда, давно не пересматривал.
А черно-белый-то хоть сделал, нет?
Да нет, или нет, так это все. Я тебе говорил, это целая затея, на это совершенно нет времени. Когда-нибудь это, может быть, получится. Вообще, кстати, черно-белое кино, еще вот, знаешь, раз у нас такой разговор с тобой про кино, почему ты вдруг зашел? Я тебе хочу сказать интересное свое наблюдение по поводу вообще черно-белого кино и по поводу кино вообще, по поводу восприятия. Интересная очень штука такая. Я очень часто вспоминаю эпоху видеосалонов. И вспоминаю ее почему? Потому что это была такая, история, когда появилось много кино, которого мы не видели до этого, американского. А посмотреть его можно было только в видеосалоне. А что такое был видеосалон? Это был телевизор маленький и очень плохого качества запись. И зачастую плохо переведенный еще. Но были там
отвратительный звук.
Да, адовый звук, да. Адовое изображение. Но ты понимаешь, не дай соврать, но почему-то ощущение от этих просмотров, оно было настолько сильное, как будто, знаешь, складывается такое, что как будто бы вот эти вот ограничения, вот этот маленький экран, эта затертая копия, этот шипящий звук, но почему-то это так настолько будоражило воображение, что это было просто какое-то чудесное впечатление, да. Это настолько сильно. А сейчас почему-то есть ощущение, что вот это как-то... Вот это суперкачество, которое сейчас есть,
всё съедает,
доступность, да. Куда-то ушло вот это вот чудесное.
Кстати, наоборот же сразу видно становится всякие огрехи там туда-сюда. Первый раз, кстати, очень сильно бросилось в глаза, нам это тоже там на киномероприятиях показывали «Хоббита», тоже Питера Джексона, которого он в 4К заснял. Ну и там весь грим, все эти парики, а самое ужасное – эти резиновые лапы, которые на ногах, там так все видно вообще, они страдали, что типа вот на ходу пришлось все менять, потому что все вообще видно. То, что раньше оно пленка как-то скрадывала, сглаживала, то теперь это вообще какая-то дурацкая телепостановка.
Да, так они серьезно. Они мало того ширика, они еще сделали это в 50 фреймов.
Ага, да,
и
да,
поэтому
да,
это как да. Телевизионная постановка-то и выглядит. Это как телевизор, знаешь, которые сейчас современные телевизоры, они умеют. Там 50 или 100 фреймов превращать то, что было снято в 24 кадра, они превращают. И ты смотришь, вроде это кино нормальное было, что-то оно какое-то странно как-то выглядит.
Какая-то фигня.
Вот,
да.
Понимаешь, и это все такие вот вещи, которые удивительным образом почему-то убивают вот этот вот кайф, когда у тебя.
Волшебство.
Знаешь, я тут читаю сейчас, мы с тобой как-то вспоминали замечательного писателя Уильяма Гибсона, который родоначальником считается киберпанка там, да, современного. Да. Я сейчас купил книжку его эссе, и там его всякие статьи. То есть, это он писал еще всякие эссе, хорошие очень эссеисты, и там классные. И вот он там, в частности, рассуждает по поводу музыки, которую... Он там в детстве, он там или какие-то там дети, как слушали эту музыку, там, знаешь, когда там парень там на маленьком радиоприемничке, у которого антенна, это на самом деле металлический забор, который, и он там какой-то наушник слушает, значит, хрипящего, только слушает он Rolling Stones там, и он слушает музыку, и ему в этот момент он слушает Rolling Stones, ему не мешает ничего, ни хрипы там эти. И вот интересно, такое впечатление, как будто бы для того, чтобы... получить истинное удовольствие от музыки там, и как будто бы к ней нужно прислушаться через что-то. И точно так же, как бы и кино. К нему нужно присмотреться. Как будто в маленький экран или что-то. И с этой точки зрения, я почему об этом вспомнил, черно-белое кино – это такая интересная вещь. Это то, что тоже заставляет работать воображение.
На 9 мая, извини, перебью, принялись показывать там раскрашенный «В бой идут одни старики». Зачем вы это делаете? Вообще понять невозможно. От того, что он черно-белый, и это же у тебя сразу создается впечатление, что это хроника, что это достоверно, что это чуть ли не на месте снято, и даже приклеенная туда хроника,
а на глаз. Что они с хроникой сделали?
Ничего.
Она
по-моему, я не помню, блин.
Ну, меня не раскрасили.
Да я не могу смотреть, ёлы-палы. На какой черт вы покрасили? Зачем? В чем смысл? Причем это какие-то корейцы там за 3 копейки дешево покрасили. Как его? А следом там 17 мгновений весны. Где там машина то черная, то зеленая. Вообще бред сумасшедший. Зачем вы это делаете? То есть придали второй жизни, а по-моему, просто испортили. Так не надо. Поэтому было интересно, вот когда ты. Сейчас снятое цветное переведешь в черно-белое, как это будет выглядеть? Ну, наверное, можно самому на коленке.
Не, это будет не то. Так просто это не сделать. Я уже говорил. Так просто в чего не перевести. Это надо заморочиться. Это такой грейдинг. То есть это надо перекрасить в черно-белый. Потому что если ты просто переведешь. Не, ну, с другой стороны, сейчас, конечно, уже есть всякие фильтры, которые довольно здорово могут перевести изображение.
Ну, в принципе, ну, конечно, когда художник руками
крутит. Ну да, ну тогда получается. Как бы да, это лучше, чтобы это делал, конечно, художник, чтобы это делал оператор, который может. Вообще, дело в том, что покраска фильма, вот есть понятие грейдинг, это целая история, потому что любое кино современное, но оно и раньше красилось, пленку тоже по-разному можно проявить и придать ей разные оттенки, uh-huh, по-разному там, это тоже раньше всегда делалось, и причем тоже придумывалось, в какой оттенок и каким образом, это все тоже был большой, очень сложный процесс. Сейчас этот процесс, я не скажу, что он проще, потому что технологии, они дают больше возможностей, но они усложняют процесс тоже. Вот, и любой кадр фильма, во-первых, они снимаются в формате RAW, то есть они как бы в сыром формате, который, в принципе, требует того, чтобы потом это дело... Да, да. Это дает возможность покрасить как угодно. Но дело в том, что кадр зачастую в нем, если подходить к этому прям там совсем с... Вот Никита Рождественский, который снимал «28 панфиловцев», кинооператор, он потом сам и занимался тем, что он занимался грейдингом. Угу. И это огромный, очень сложный процесс, потому что на этом грейдинге ты можешь какие-то вещи вытянуть немножко, какие-то погасить, и ты можешь использовать разные приемы, масками это делать и прочее. Никита возился очень долго с каждым кадром. Он еще такой перфекционист. Потом это его работа, за которую он отвечает. Уже как бы он отвечает за всю картинку. Вот. И в итоге это, поскольку в фильме там тысяча шотов, которые там надо покрасить, это огромный по объему участок работы такой. Вот. И то же самое касается, если перекрашивать в ЧБ, то по большому счету ты будешь смотреть, как эти работают тона, как работают эти контрасты. То есть, ну, это надо делать. Уж делать так делать. В общем.
Получается плохо. Следом еще показали художественный фильм «Офицеры».
Это ты говоришь, если в цвет перекрасить. Да. А я говорю наоборот, если в ЧБ перекрасить.
А там еще стало видно.
«Офицеры» тоже перекрасили?
Да, все перекрасили. До чего дотянулись, они все испоганили, ёлы-палы. А в «Офицерах» еще хуже. Там, например, ну, как во всяком старом кино, там огромные прожектора стоят и светят. И в черно-белом не видно. А раскрасили, и там видно, что 5 источников света со всех сторон, 4 тени, блин, ну вообще невозможно. То есть настолько это липовато, ну все как-то сожралось неправильно. Хорошо, но... хорошо хоть так теперь не снимают,
блин. Ну если мы когда-нибудь снимем черно-белый фильм, то мы сразу в титрах напишем: не надо его перекрашивать. Фильм снят в ЧБ, перекрашивать не надо. Вообще есть, видишь, кино же все-таки штука коммерческая сейчас на данном этапе. Кстати, это отдельная боль, ну моя как бы, да, потому что я в принципе человек такой не из бизнеса и в принципе кино снимаю не потому что хочу заработать, а потому что нуждаюсь конкретно вот в этих фильмах. Вот. А поскольку кино вещь коммерческая, то по всей вероятности я подозреваю, что просто черно-белое кино, оно сразу как бы становится нишевым. Типа, ну, вот такое вот ЧБ, значит, это для каких-то там эстетов, любителей. И его опасно просто даже снимать, и прокатчик скажет, что ну что, нишевое кино, ну куда как бы. Поэтому сделать что-то вообще такое остроконцептуальное любой художник боится, потому что он, ну как бы...
Дорого.
Это дорого и не принесет обратно денег. Вот. И поэтому, естественно, сделать что-то такое... Меня это, кстати, касается напрямую, потому что поскольку... Проект, вот, например, сейчас проект, который мы снимаем, он реально дорогой. Это реально дорогое кино. И проблема в том, что нам, конечно, необходимо, чтобы это кино отбилось. Потому что у меня нет своих денег, которые я мог бы на это потратить. А люди, которые готовы деньги вложить, не готовы вкладывать деньги, чтобы потом они не вернулись. Потому что кто вкладывает деньги в кино? В кино либо это фонды.
Да.
Которые, ну, вот, например, там фонд кино или Министерство культуры, они готовы какие-то бюджеты нам, в том числе, там, дать невозвратные. Угу. Слава богу, что это существует, это огромная помощь. Но все равно это небольшие деньги, которые не позволяют целиком там, проект целиком закрыть его бюджет. Чтобы было не страшно, что он, например, сейчас не отобьется. Потому что фильм может, например, выйти в прокат. И это классный фильм. По-настоящему хороший. А в прокате он, там, допустим, в первые там, 2-3 недели проката он собрал мало, его с проката снимая, и все.
Известная история, да.
И он уже не может собрать. Но на самом деле это может быть очень хороший фильм, который многие годы может существовать. Сейчас такое бывает редко, но вообще-то оно так должно быть. И, может быть, оно как бы так и будет. И для того, чтобы такое кино... То есть, он, грубо говоря, должен стать частью культуры. И фильм, который может стать частью культуры и по-настоящему войти как бы вот именно потом в наши культурные коды, он не обязательно отобьется в прокате. Но как ему появиться на свет, если ты не можешь снять ничего какого-то острого, ты не можешь сделать... какое-то интересное художественное решение какое-то. Потому что это все делать страшно. Потому что если ты это делаешь, ты опять-таки попадаешь в какую-то узкую нишу. Грубо говоря, ты опасаешься всегда, что зритель не поймет. И поэтому на самом деле кино во всем мире, я думаю, так. Потому что есть фильмы, например, там моего любимого там Вильнёва, да, который там снимает. Они, очевидно, не кассовые. Но они это очень классное кино, да, которое становится культовым и которое становится частью культуры. И как его снимать? И вот единственный способ такие фильмы снимать – это снимать на деньги, которые, грубо говоря, не надо, нет необходимости возвращать. То есть, по сути дела, искусство должно жить на деньги меценатов. То есть, на деньги тех, кто готов, в общем-то, вкладывать деньги в то, чтобы это существовало. Потому что это как делать какие-то произведения, как, грубо говоря, построить памятник. Uh-huh. Ну, странно было бы ждать, что памятник окупится. Каким образом? Но это нечто, что необходимое. То же самое вот и с кино. И поэтому, во-первых, конечно, нужны какие-то средства. Может быть, какой-то со временем возникнет какая-то структура меценатская, которая будет это как-то поддерживать. Или, может быть, мы сможем в какой-то момент снимать деньги реально на пожертвования зрителей. Это было бы вообще очень здорово, потому что ты как бы анонсируешь проект, и зрители говорят, да, это то, что нам нужно. Это здорово, мы готовы, мы хотим. Мы готовы это финансировать. И это было бы, конечно, очень здорово, если бы такое считало, потому что в реальности вот идти к инвесторам и говорить, знаете, как я там, знаешь, как это раньше, когда я был в начале, когда я думал, что кино там отобьется, ты можешь прийти к инвестору. Сейчас, мне кажется, тоже большинство так делает. И сказать, смотрите, вот...
Раскинуть чернуху.
Да, вы нам даете там 500 миллионов.
Да.
Вот. Вы видели фильм «Холоп»? Он собрал 3 миллиарда. Мы тоже столько соберем. И вы заработаете еще 500 миллионов. То есть, вот это на самом деле, ну, это вранье. Потому что это кино сейчас лотерея. И невозможно...
Да, всегда такое.
Да. Ну, оно да. То есть, там, например, вот ребята делали вот «Майор Гром», например, да. Угу. Они, очевидно, думали, что они заработают. И, в принципе, они в это сильно вложились. И почему бы и нет? Это классный фильм, который там очень круто сделан.
Меня все время досада гложет, что с тобой невозможно в связи с загруженностью беседовать про конкретные фильмы. Не про «Грани будущего», которые мы хотели с тобой одолеть, не про «Майора Грома». Да.
Мы это сделаем. А они выходят в прокат, и как бы выясняется, что зритель, ради которого это все делалось, для которого это все создавалось, почему-то вот не
пошёл. Ну, вот есть ряд вещей. Ты знаешь, я вот много кино показывал. Я 3 года болтался по городам и весям. Например, показывал фильмы Гая Ричи. Так. И вот ты знаешь, ну, наш любимый как художественный фильм «Снэч», помнишь, «Лондон»?
Обожаю.
«Лондон». Штамп в паспорт, стопарь и помчался самолет. Москва, Питер, все падают под лавки. Смешно же. Ну, смешно. Вот именно монтажное решение адски смешное. В регионах не смеются никогда. Вообще никогда. И чё?
Интересно.
И чё?
Интересный феномен.
Точно так же, как на шутках про не тему ролика, но про нетрадиционные отношения. Ага. В Москве и в Питере все угорают, потому что страшно смешно, в регионах не смеются никогда. А там, между прочим, много народу живет, и они вот как-то не догоняют, неинтересно, не трогает их это никак.
Ну, кстати, да.
А ведь это, ну, у него же адские решения, все страшно смешные, все время весело, вот эти вот именно и монтаж ведь смешной, и звук, и музыки, и кривляние, все отлично. Нет, не
выбирается. А есть наоборот, где в регионах смеются?
Нет. Нет.
Может, они там вообще меньше смеются.
Сильно заметно. Ну, например, в Питере смеются в два раза реже, чем в Москве. В Москве кино показываешь, там все сразу так, бабки заплачены, сейчас будем веселиться. И сразу начинают веселиться. В Питере наоборот, все приходят. Ну, сейчас посмотрим, удастся ли тебе нас рассмешить.
А в регионах? В регионах просто приходят, там просто садятся, без затей, смотрят.
Да, да. Говорят, там по-другому, они не потому, что они там говорят, тупые или еще
смешно.
Не-не-не, там нормальные, блин, все то же самое, но не так. Вот просто вот углы какие-то не такие, и все. Им, например, надо ну, раза три, чтобы ты приехал, что-то показал. Видим, не дурак, будем ходить. А так фиг тебя знает. Вот там свое. Дальше они как-то раскрепощеннее себя чувствуют. Ну, фильмы же тоже разные. При этом, там, знаешь, странное, что вот, например, был такой у Гая Ричи рок-н-ролльщик. Как-то не очень. Почему? Непонятно, что происходит. В смысле? Ну, а там 7 сюжетных линий, так сказать.
Ну, это... так и есть.
Это же и прикольно, что вот это вот эти столкнулись с этими, эти прибежали туда, эти встретились с этими. Это же и прикольно. Но я чувствую, это не только у нас так, потому что предпоследний фильм под названием «Джентльмены», где некий персонаж в кадре все рассказывает последовательно, не давая ничего запутать, никаких сюжетных линий, один другому рассказывает, и это вот показывает, 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 показывает. Так зрителю понятнее. Это, видимо, доходчивее. Потому что этот фильм, как вот «Джентльмены», он в России собрал больше всех.
Да. Ну, кстати, неплохой кино, по-моему.
Да, тут интервью с Гаем Ричи переводил.
Так.
Где его спросили, чем можете объяснить популярность ваших фильмов в России? Он сказал, я даже не знаю. А я знаю, блин. Хотелось мне закричать Гаю Ричи.
Ну, я тебе скажу честно, я посмотрел не в твоем переводе, я посмотрел в кино. Хотя не знаю, может, это ты перевел?
Не, для кино не я. Хороший. Ну, просто добротное кино. Давай вернемся обратно. Что тебе еще надо дальше делать? Что ты на проекте делаешь дальше?
Дальше, ну, дальше, если мы успешно. Дальше вообще круто. Если мы успешно снимаем летний блок, то мы приезжаем в Петербург, и у нас в Петербурге будет небольшой еще блок до павильонных съемок. На самом деле, не такой уж маленький. Это там всяких дополнительных подсъемок. У нас есть там задачи, например, мы снимаем радиоуправляемые модели самолетов, взлеты и посадки. Для этого есть специальная, мы там нашли сейчас специальную площадку, на которой это будет делаться. Там будет сделан имитированный зимний аэродром и летний аэродром.
Похоже на настоящее.
Ну, у нас задача какая? У нас задача снять на самом деле взаимодействие самолета с полосой, потому что вот именно посадки и взлеты. Поэтому они должны быть подготовлены так, как будто бы это снежная полоса, и там со снежной пылью, и такая полоса грунтовая, там с грунтовой пылью.
Опыт с танчиками как-то помогает? Или это разное?
Знаешь, на самом деле это очень разная штука. Это, кстати говоря, вообще вопрос огромный по поводу миниатюр, потому что вот дело в том, что студия «Скандинава», наши большие друзья, и практически почти что мы и есть, это студия, которая занимается миниатюрами. Уникальный опыт, уникальные люди. Вот. И вот интересный момент вообще. Миниатюры, вообще съемки миниатюр – это в них колоссальный потенциал. Колоссальный потенциал, который у нас мало очень в стране, очень мало используется. Но я думаю, что это будет наращиваться, потому что ну, там прямо видно, насколько это круто. Вот. Но дело в том, что, вот, например, танки в миниатюре – это очень здорово. Почему? Потому что танк у него есть физика. Сложная очень физика. Физика работы подвески, физика работы гусеницы, физика взаимодействия, там, например, с этими снежными там, кусками и прочими. И когда ты снимаешь миниатюрный танк в рапиде, ты получаешь сразу все. Тебе не нужно эту физику писать, тебе не нужно там как-то это что-то эмуляции какие-то придумывать. Не нужно это все рендерить. У тебя сразу готовый футаж. Это реально здорово. И вот, например, для случая с танками имеет смысл связываться с миниатюрами.
А самолет?
А с самолетом другая история. Дело в том, что самолет, у него же как ты сделаешь его в миниатюре? Если, грубо говоря, например, ты берешь модель, то у него физика-то другая. Даже у той же радиоуправляемой модели, для того, чтобы физика была такая, как у настоящего самолета, должна быть очень большая модель. Почти как настоящий самолет. Ну, грубо говоря, например, в два раза меньше.
Иначе он прям
вот... Иначе он будет болтаться на ветру, да. При том, что он будет, например, болтаться, там, да, у него будет девиация, они не такие, как у настоящего самолета, потому что он легкий. А скорость-то, на самом деле, у него относительная не очень большая. То есть, если, например, танк ты можешь снять в рапиде, то есть, в 4 раза быстрее работает камера, потом ты прогоняешь, он едет он быстро, а потом в кадре он едет медленно и тяжело. И все это дает ему вес. То самолет, если ты снимешь в 4 раза быстрее, он будет просто медленно лететь. Потому что для того, чтобы снять его...
Непросто.
Да, непросто. Если, например, мы вешаем самолет, вот как мы снимали тизер, на роборуку, то тогда физика, нам приходится физику откуда-то взять. То есть ее надо просто создать в 3D, грубо говоря. Но если ты создаешь физику в 3D, какой смысл делать тогда миниатюры, если физика-то у тебя? И тут такой очень большой вопрос: как бы, а для чего в съемках самолетов нужны миниатюры? И я тебе скажу, что для съемок воздушных сцен с большой долей вероятности миниатюры нам понадобятся в двух случаях. Собственно, да, это съемки вот взлетов и посадок, которые еще очень непросто снять. Мы пока только придумали, мы изготовили сейчас эти модели, но мы еще не тестировали. То есть, эти тесты в какой-то момент, вот сейчас мы будем их проводить. Вот. И вот протестировав, мы поймем, насколько это реально работает. И второе, это съемки небольших миниатюр. Вот у нас есть эти миниатюрные самолеты в масштабе 1 к 16. Не для того, чтобы делать, не для того, чтобы показывать их в воздухе, а для того, чтобы их снять, как, например, вот если мы хотим, например, сделать, чтобы на аэродроме стояло много самолетов, то очень удобно снять миниатюры в нужных для них ракурсах, с нужным светом, и их потом расставить. Они высокоточные, это высококлассная штука, и можно вот таким образом использовать. А для съемок воздушных боев сейчас задача такая. Сейчас мы хотим по максимуму все снять на наших больших полноразмерных моделях. То есть, все кадры, в которых мы видим пилота, мы хотим снимать на больших самолетах. То есть, грубо говоря, мы будем их там вешать на гимблы, на специальные системы, где они будут двигаться, там девиаться. Но это будет большой настоящий самолет, у которого двигается вся механизация, двигаются рули высоты, там, рули поворотов, там, элероны и прочее. И мы видим, ну и потом это же настоящие текстуры, все это, ну это все настоящее.
А не проще, чем компьютерная графика? Все нарисовать?
Ну, как бы, если ты хочешь показать актера в самолете, то, конечно, нет. Ну как, компьютерная графика, это такого качества компьютерная графика, это очень сложно. Это...
И дорого.
Ну, это, наверное, как бы, ну, компьютерная графика, ты же понимаешь, это можно бесконечно ее вылизывать, можно делать ее все круче, 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 круче. Это будет стоить, конечно, огромных времени и затрат, и... Я, честно сказать, не знаю, сколько это может стоить, потому что цены, знаешь, там разнятся. То есть, какие-то там десятки или, может быть, даже сотни миллионов там, а может быть, это будет... Но это непредсказуемо, это гораздо хуже контролируемая такая штука.
Да, я помню, мы все угорали с... Помнишь, режиссер Бортко заснял «Мастера и Маргариту», да. И мы все угорали с цигейкового кота. Потом Владимир Владимирович зашел тут... Помню, вы отрицательно отзывались о моем коте с Игейковым. Так вот, сообщаю, что вот изготовление подобного кота в Голливуде, оно больше бюджета фильма на тот момент. Поэтому кот вот такой. Увы, но кот вот
по-моему,
такой.
Мне кажется, что...
Дорого, блин, дорого.
Мне кажется, адски. Что Бортко сделал этого кота, что называется, по приколу. То есть, мне кажется, что они хотели именно такого кота. Какого-то такого... Это была концепция, по-моему, мне кажется. Но он там был какой-то там чуть ли не мехатроник какая-то, у него была сложная штука. Была. На самом деле, по поводу графики я хотел сказать, что графика, на самом деле, это крутой инструмент. И его, конечно, надо использовать. И он дает огромные преимущества. И опять же, я повторюсь, когда вы снимаете, как наш дорогой, любимый Нолан, вот он снимает «Интерстеллар», у него там полно графики, но у него там полно и не графики.
Да, да,
у него
да.
там очень много того, что сделано вживую. Вот это, мне кажется, правильный путь. Графика используется там, где она уместна. И у нас в фильме полно мест, где графика будет уместна. Таких мест будет много. Но, конечно, чем больше мы снимем вживую, то есть, то, что будет иметь... Ну, то есть, такая задача будет. То есть, необходимость есть так сделать. Конечно, гораздо... Как ни странно, проще, и это будет лучше смотреться в кадре, снять вживую. Но вот крупные планы самолета в воздухе, крупные, там, средние, допустим, планы, где виден актер, конечно, их лучше снять на настоящей модели, заморочиться с тем, как она будет двигаться в кадре, как будет двигаться относительно нее камера. Это, кстати, отдельная страшно интересная техническая задача, которую мы хотим попытаться автоматизировать. Но и когда у тебя самолет вот такая вот точка там, да, когда как самолеты видны издалека, ну, там, там миниатюру делать или... Ну, нет смысла никакого. Это имеет смысл сделать в графике. И это графика тут способна очень сильно выручить. Но вот как бы футажи, земля, например, сверху, облака... Вот это лучше делать по-настоящему. Вот тут графика прямо видна. И вот недавно вот вышел фильм «Девитаев», и я бы не сказал, что там плохая графика, но это очень очевидно. Это очевидно, что это графика, в которой... Ну, мне как, например, как зрителю, я испытываю... Хотя это здорово выглядит, и, в принципе, лихо это все летает, и это неплохо. На мой вкус неплохо сделано, вот именно эти сцены. Но это симуляция. И она, извини, она тут как...
С моей точки зрения, вот у меня к этим воздушным боям там ровно одна претензия, ну, если это можно так назвать, слишком красиво. Вот слишком... Оно настолько вот красивое именно, видно, что человек старался.
Ну, это тоже, да, это тоже. То есть, как бы небо, например, оно на самом деле может быть невероятно красивым, просто неприлично красивым. То есть, ты видишь это, думаешь, если ты такое небо поставишь в кино... то все скажут, ну, чувак, ты пересластил. И да. Это правда. Тут вариантов как бы очень много. Но настоящее небо, оно, ну, ты... Это видно. И когда у тебя... Поэтому, конечно, мы со своей стороны, вот в фильме, который мы снимаем, поскольку там очень много воздушных сцен, мы все это, конечно, будем пытаться делать из настоящих футажей, из настоящей земли, из настоящих облаков. Все это будет собираться, все это будет там композиться. Это сложно, но это дико интересно. Ну и, конечно, мы все, кто этот фильм делает, мы все ожидаем какого-то совершенно другого ощущения от этого. То есть мы полагаем, я в частности, что получится какая-то интересная, яркая штука, которая будет отличаться от того, что есть. Кстати, я тебе хочу сказать интересное размышление. Я тут посмотрел фильм такой, называется «Годзилла против Конга». Ты его не смотрел?
Нет.
Ты что, не любишь «Годзиллу»?
Обожаю.
Я обожаю.
Особенно
«Годзиллу».
Конга.
Так вот, фильм, значит, ну, как бы, что может быть круче, да, в кино? «Годзилла» сражается против гигантской обезьяны. Ну, это просто круто. Вот. Но понятное дело, что этот фильм на 90, там, наверное, процентов – это графика.
Да.
И знаешь... Графика такая, как бы...
Не что, очень сильная, да.
Что-то сделано неплохо. То есть, с точки зрения именно вот как бы самой там истории или там каких-то операторских находок, это неплохо сделано. Есть там кайфовые кадры, классные там по динамике. Но с точки зрения самой графики, местами это просто, ну, просто ужасно. То есть, ты думаешь, господи, ну... То есть, там вода, например, там, там есть сцены с водой, но это просто непонятно почему. Ну, это ну, прям совсем белыми нитками, прям совсем-совсем просто.
Так-так.
Ну, вот, ну, ты такое, понятное дело, ты пришел смотреть кино «Годзилла против Конга», чего уж там придираться, смотришь, как есть. Но я вот о чем подумал. Вполне вероятно, и это было бы очень здорово, что в скором времени придут к тому, чтобы сделать «Годзиллу против Конга». Это же как бы вечная тема. Эти фильмы снимались там спокон веков. Да. В какой-то момент все-таки сделают в миниатюрах. То есть, сделают механотронику. Сейчас уже потихоньку роботы начинают это позволять делать. Построят миниатюрный город, и это будет снято вживую. Это будет прорыв. И я тебе предрекаю, это неминуемо произойдет. И в этот момент, потому что зритель... ну уже понятно. Ну, чем ты удивишь? Это мультик. Ну, это мультик. А тут вживую это может быть совершенно другой эффект.
Посмотрим, посмотрим.
Я думаю, что к этому придут. Потому что есть тенденция мировая стараться снимать больше. Больше снимать, чем вот рисовать. Потому что графика немножко уже всех утомила.
Несколько не то, да.
Да, ну, понятно. То есть, как бы нет такого доверия. Но если у тебя кино с живыми людьми, то как бы что ж тогда ты снимаешь графикой, ты рисуешь, это так каждый дурак может. Ты пойди-ка настоящего «Годзиллу» сними.
Будем посмотреть, что получится у тебя. Поэтому желаем успеха. всему коллективу, чтобы все как следует получилось. К тебе ровно одна просьба. Ну, делай ты уже ролики-то почаще, рассказывай что-нибудь. Не так много там от тебя требуется. 10 минут, оно же способствует, так сказать, процессу. Личный состав обожает смотреть. Люди сдают деньги, им интересно, что там получается.
Мы напоследок тебе скажу, что мы, конечно же, будем и ролики снимать, и там то, что Аня снимает, добавим к этому и мои ролики. Но то, что я обещаю, это мы, конечно, будем стараться хоть немного показывать отснятого материала. Угу. Вот мне кажется, это очень важно.
Как в «Панфиловцах».
Да, в окопке хоть немножко там какие-то сцены мы, конечно, постараемся показывать. Отлично. Чтобы было видно, как это на самом деле выглядит и, в общем-то, чем, в общем-то, чем мы отличаемся, что ждать, в общем, от картины, какой эстетики ждать. Это я обещаю, мы будем делать.
Давай, как-то. Давай, делай, да. Все, кто хочет помочь созданию фильма, а помогать ему надо, потому что само по себе ничего не делается. Линк под роликом. Подписывайтесь, сдавайте денежку. Ждем хорошее кино.
Спасибо. Спасибо, Дима, большое.
Пока. Приходите еще.